Часть вторая. В путь. Стемнеет только через 2 часа. Но уже перед Триполитанией я снял черные очки, и песок стал золотой. Да чего же пустынна наша планета? Быть может, и вправду реки, тенистые рощи и леса, людские селения — все рождено лишь совпадением счастливых случайностей. Ведь наша земля — это прежде всего скалы и пески. Но сейчас все это мне чужое, у меня своя стихия — полет. Надвигается ночь, и становишься в ней затворником, точно в стенах монастыря. Затворником, погруженным в тайны неизбежных обрядов, в сомнения, которых никто не разрешит. Все земное понемногу блекнет и скоро исчезает без следа. Расстилающийся внизу ландшафт еще слабо озарен последними отсветами заката, но уже расплывчат и неясен. Ничто, ничто не сравнится с этим часом. Кто изведал непостижимое, страстное самозабвение полета, меня поймет. Итак, прощай, солнце, прощайте золотящиеся просторы, где я нашел бы прибежище, случись какая-нибудь поломка. Прощайте ориентиры, которые не дали бы мне сбиться с пути. Прощайте темные очертания гор на светлом небе, что помогли бы мне не наскочить на риф. Я вступаю в ночь. Иду вслепую, по приборам. У меня остается лишь один союзник — звезды. Мир там, внизу, умирает медленно. Мне все ощутимее не хватает света. Все труднее различить, где земля, а где небо. Земля словно вспухает, расплывается вширь клубами пара. Будто затонув в зеленой воде, трепетно мерцают первые светила небесные. Еще не скоро они засверкают острым алмазным блеском. Еще не скоро увижу я безмолвные игры падучих звезд. В иные ночи эти огненные искры проносятся стайками, словно гонимые ветром, бушующим среди созвездий. Прева зажигает на пробу основные и запасные лампочки. Обертываем их красной бумагой. Еще раз. Он прибавляет новый слой, щелкает выключателем, но свет еще слишком яркий. Словно на засвеченной фотографии от него лишь померкнут и без того еле уловимые очертания внешнего мира. Пропадет тончайшая мерцающая пленка, которая порой и в темноте обволакивает все предметы. Вот и ночь настала. Но подлинная ночная жизнь еще не началась. Еще не скрылся серп ущербной луны. Прева уходит в хвост самолета и приносит сандвич. Ощипываю кисть винограда. Есть не хочется, не есть, не пить. И я ничуть не устал. Кажется, могу хоть 10 лет так лететь. Луны больше нет. В непроглядной ночи подает о себе весть Бенгази. Он тонет в кромешной тьме, нигде ни проблеска, не замечаю города, пока не оказываюсь прямо над ним. Ищу посадочную площадку, и вот вспыхивают красные огни по краям. Четко вырисовывается черный прямоугольник. Разворачиваюсь. Точно огненный столб пожара взметнулся в небо луч прожектора, описал дугу и проложил по аэродрому золотую дорожку. Опять разворачиваюсь. Примечаю возможные препятствия. Этот аэродром отлично приспособлен для ночной посадки. Сбавляю газ и планирую, словно погружаюсь в черную воду. Приземляюсь в 23 часа по местному времени. Подруливаю к прожектору, хлопочут необыкновенно учтивые офицеры и солдаты, то возникая в слепящем луче, то исчезая во тьме, где уже ничего не различишь. Смотрят мои документы, заправляют самолет горючим. За 20 минут все готово к отлету. Сделайте над нами круг, дайте знать, что у вас все благополучно. В в путь. Выруливаю на золотую дорожку, впереди никаких препятствий. Моя машина, Самум, несмотря на груз, легко отрывается от земли, не добежав до конца площадки. Прожектор все еще светит вдогонку и мешает мне при развороте. Наконец луч уводит в сторону, догадались, что меня слепит. Делаю разворот с набором высоты, в лицо вдруг снова бьет прожектор, но тотчас, отпрянув длинным золотым жезлом, указывает куда-то в сторону. Да, здесь на земле все необыкновенно внимательны и учтивы. Снова разворачиваюсь, беру курс на пустыню. Синоптики Парижа, Туниса и Бенгази пообещали мне попутный ветер скоростью 30-40 км в час. Тогда, пожалуй, можно будет делать все 300. Беру курс правее, на середину прямой, соединяющей Александрию с Каиром. Это поможет мне миновать запретные береговые зоны, и даже если я уклонюсь в сторону, то непременно справа ли, слева ли поймаю огни одного из городов или хотя бы долины Нила. Если ветер не переменится, долечу за 3 часа 20 минут. Если спадет, за 3:45. Начинаю одолевать 1000 с лишним километров пустыни. Луны нет и в помине. Все до самых звезд залито черной смолой. И впереди не будет ни огонька, ни единый ориентир не придет мне на помощь. До самого Нила я отрезан от людей, потому что и радио на борту нет. Я и не ищу нигде признаков жизни, смотрю только на компас да на авиагоризонт Сперри, слежу только за лениво подрагивающей светящейся черточкой на темном диске. Когда Прево переходит с места на место, сверяюсь с прибором и осторожно выравниваю машину. Лечу на высоте 2000 метров. Мне предсказывали, что здесь ветер будет самый благоприятный. Изредка зажигаю лампочку, проверяя работу мотора. Не все приборы у меня светящиеся, а потом опять остаюсь в темноте среди моих крохотных созвездий, что льют такой же неживой, такой же неиссякаемый и загадочный свет, как настоящие звезды, и говорят тем же языком. И я, подобно астрономам, читаю книгу небесной механики. Я тоже исполнен усердия и чужд всего земного. А вокруг все словно вымерло. Прево держался долго, но и он засыпает, и теперь я полнее ощущаю одиночество. Только мягко рокочет мотор, да с приборной доски смотрят мне в лицо мои спокойные звезды. А я призадумываюсь. Луна сегодня нам не союзница, радио у нас нет. Ни одна самая тоненькая ниточка не свяжет нас больше с миром, пока мы не упремся в окаймленный огнями Нил. Мы в пустоте, и только мотор держит нас на весу и не дает сгинуть в этой смоле. Как в сказке, мы пересекаем мертвую долину, черную долину испытаний. Здесь никто не поможет, здесь нет прощения ошибкам. Что с нами будет, одному Богу известно. Из-за приборной доски сквозит лучик света. Бужу Прево. Это надо убрать. Прево медведем ворочается в темноте, отфыркивается, вылезает из своего угла, мастерит какое-то хитроумное сооружение из носовых платков и черной бумаги. Вот уже и нет луча. Он ворвался к нам, словно из другого мира. Он был неуместен среди отрешенного фосфорического свечения приборов. Это был не звездный свет, а свет ночного кабачка. Но главное, он сбивал меня с толку, затмевая мерцание приборов. Мы летим уже 3 часа, и вдруг справа вспыхивает какое-то странное, словно живое сияние. Смотрю направо. За сигнальным огнем на конце крыла, который прежде не был мне виден, тянется светящийся след. Неверный свет то разгорается, то меркнет. Вот оно что. Я вхожу в облачность. Она отражает сигнальный огонь. Так близко от моих ориентиров я предпочел бы ясное небо. Озаренное этим сиянием засветилось крыло. Свет уже не пульсирует, он стал ярче. От него брызнули лучи, на конце крыла расцвел розовый букет. Меня сильно встряхивает, начинается болтанка. Я вошел в толщу облаков и не знаю, высоко ли они громоздятся. Поднимаюсь на высоту 2500, вокруг все то же. Спускаюсь до 1000 метров. Огненный букет словно прирос к крылу и только разгорелся еще ярче. Ладно, как-нибудь. Ничего не поделаешь. Будем думать о другом. Там видно будет. А все-таки не по душе мне это освещение. Кабак, да и только. Прикидываю. Сейчас приходится поплясать. Это в порядке вещей. Но ведь меня понемногу болтало всю дорогу. Хоть высота была большая и небо чистое, ветер ничуть не ослабел, стало быть, скорость наверняка превышала 300 км в час. Короче говоря, ничего я толком не знаю, попробую определиться, когда выйду из облаков. И вот выхожу. Огненного букета как не бывало. По его неожиданному исчезновению я и узнаю, что облака остались позади. Всматриваюсь. Передо мною, насколько можно разобрать, неширокий просвет, а дальше снова на пути стеной встают облака, и снова ожил букет на крыле. Вынырнув на мгновенье, опять увязаю в черной смоле. Это уже тревожно, ведь если я не ошибся в расчетах, то Данила рукой подать. Может быть, посчастливится заметить его в просвете среди туч? Но просветы так редки. А снижаться боязно. Если скорость была меньше, чем я думал, подо мной все еще плоскогорье. Я пока не тревожусь всерьез, боюсь только потерять время. Но я знаю, когда настанет конец моему спокойствию. Через 4 часа и 15 минут полета. Когда минет этот срок, станет ясно, что даже при полном безветрии, а ветер, конечно, был, долина Нила не могла не остаться позади. Достигаю бахромы облаков, огненный букет на крыле вспыхивает чаще, чаще и вдруг пропадает. Не по душе мне эти шифрованные переговоры с демонами ночи. Впереди загорается зеленая звезда, яркая, как маяк. Так что же это, звезда или маяк? Не по душе мне и эта сверхъестественная лучезарность, эта звезда волхвов, этот опасный призыв. Проснулся Прева, зажигает лампочку, проверяя обороты мотора. Гоню его, не нужен он мне со своей лампой. Я выскочил в просвет между облаками и спешу посмотреть, что там внизу. Прева опять засыпает. Ничего там не высмотришь. Мы летим 4 часа 5 минут. Подошел Прева, сел рядом. Пора бы уже прибыть в Каир. Да, не худо бы. А там что, звезда или маяк? Я немного убрал газ, конечно, от этого и проснулся Прева. Он всегда очень чуток, как всякой перемене в шуме мотора. Начинаю медленно снижаться, надеюсь выскользнуть из-под облаков. Только что я сверился с картой. При любых условиях плоскогорье уже позади. Подо мной ничто не должно возвышаться над уровнем моря. Я ничем не рискую. Продолжая снижаться, поворачиваю на север. Так я непременно увижу огни. Города я наверняка уже миновал. Значит, огни появятся слева. Теперь я лечу под скоплением облаков. Но слева одно опустилось еще ниже. Надо его обойти, чтобы не заплутаться в нем. Сворачиваю на северо-северо-восток. Нет, это облако опускается все ниже, заслоняя горизонт. А мне дальше снижаться опасно. Высотомер показывает 400. Но кто знает, какое здесь давление у земли. Прева наклоняется ко мне, кричу ему: «Уйду к морю, там буду снижаться, а то как бы на что-нибудь не наскочить». Впрочем, ничего не известно. Может быть, я уже лечу над морем. Тьма под этой тучей поистине кромешная. Прилипаю к стеклу. Разглядеть бы хоть что-нибудь внизу. Хоть бы огонек мелькнул. Хоть какая-нибудь веха. Я словно роюсь в золе. В недрах погасшего очага пытаюсь отыскать искорку жизни. Морской маяк! Мы вместе заметили эту подмигивающую западню. Безумие! Где он, этот маяк привидения? Это ночная небылица? Мы спрева приникли к стеклам, отыскивая этот призрак, только что мелькнувший в 300 метрах под нами. И вот тут-то! Ах! Кажется, только это у меня и вырвалось. Кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться вдребезги. На скорости 270 км в час мы врезались в землю. Потом сотую долю секунды я ждал. Вот огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба исчезнем. Ни Прева, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание. Вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда и конец. Но ее все не было. Что-то вроде землетрясения разгромило кабину, выбило стекла на 100 метров вокруг, разметало куски обшивки. Рев и грохот отдавался внутри, во всем теле. Самолет содрогался, как нож, с маху вонзившийся в дерево. Нас яростно трясло и колотило. Секунда, другая. Самолет все дрожал. И я с каким-то диким нетерпением ждал. Вот сейчас неистраченная мощь взорвет его, как гранату. Но подземные толчки длились, а извержения все не было. Что же означают эти скрытые от глаз усилия? Это дрожь, это ярость, это непонятная медлительность. 5 секунд, 6. И вдруг нас завертело. Новый удар вышвырнул в окна кабины наши сигареты, раздробил правое крыло, и все смолкло, все оцепенело и застыло. Я крикнул Прева: «Прыгайте скорей!» В ту же секунду крикнул и он: «Сгорим!» Через вырванные с мясом окна мы вывалились наружу, и вот уже стоим в 20 метрах от самолета. Спрашиваю Прева: «Целы?» «Цел», — отвечает он и потирает колено. «Пощупайте себя», — говорю. «Двигайтесь, у вас ничего не сломано, честное слово?» А он отвечает: «Пустяки, это запасной насос». Мне почудилось, его раскроило надвое, как ударом меча, и сейчас он рухнет наземь, но он смотрел остановившимися глазами и все твердил: «Это запасной насос». Мне почудилось, он сошел с ума, сейчас пустится в пляс, но он отвел, наконец, глаза от самолета, который так и не загорелся, посмотрел на меня и повторил: «Пустяки, запасной насос», стукнул меня по коленке. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.